Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сочетание чтений, которое мы сегодня слышали, это отрывок из Евангелия от Луки и отрывок из второго послания к Коринфянам апостола Павла. Апостол Павел рассказывает, как считают это историки и богословы, именно о себе. Хотя говорит: «Я знаю человека о Христе, который был восхищен в рай или до третьего неба». По представлению того времени это соответствовало раю. «И слышал там глаголы, то есть слова, которые невозможно передать». То есть апостол Павел получил вот какое-то знание от самого Бога. То знание, которое невозможно выразить словами. И он подчеркивает, что он не мог понять для себя, в теле или вне тела он был восхищен. Вернемся к апостолу Петру. Сегодня одно из начальных повествований в Евангелии от Луки – первая встреча Господа со своими учениками, в частности, с Петром. Как это произошло? Рыбаки, вернувшиеся с ночного лова, кто-то из них вычищал сети, кто-то оставался на своем корабле, а Господь, чтобы беспрепятственно учить народ, поскольку толпы народа, когда они не организованы с помощью каких-то особых средств, очень трудно остановить. И чтобы не теснили и всем было слышно, Господь попросил рыбака, а это был Петр, немного отплыть от берега, чтобы вот это пространство позволило всем услышать его слова. И далее, собственно говоря, самое интересное, ради чего этот рассказ вошел в Евангелие. Когда Господь закончил, он говорит Петру: «Отплыви на глубину и забрось сети». Петр – профессионал в своем деле. Всю жизнь он занимался рыбной ловлей, знает повадки всех рыб, знает все об этом. То есть это знание, которое всю жизнь он приобретал. Причем, как правило, любой человек в своей профессии приобретает какое-то знание, которое, в принципе, невозможно передать, потому что его невозможно очень часто как-то оформить словесно. Так оно и уходит вместе с ним. И вот он ему отвечает: «Учитель, но мы ничего не поймали, и это невозможно. Но раз ты говоришь, наставник, я тебя послушаю». И когда они забросили эти сети, и переполненные рыбой сети вытащили так, что не могли справиться, позвали другие лодки, вот тогда и апостол Петр впервые что-то понял. Что он понял? Что это было? Какое это знание пришло? Понятно, что это не то знание, которое можно легко выразить словами. Даже невозможно. Тем более для человека, который не привык оформлять свои мысли, свои чувства, свои переживания в словах. И поэтому тот ответ, который вырвался из его души, говорит обо всем. Вдруг апостол Петр, еще пока не апостол, еще пока рыбак, падает на колени и говорит: «Господи, выйди из моей лодки, я грешный человек». Что он пережил? Это легко понять. Он пережил неожиданное открытие для себя. Да, конечно, он видел этого наставника, этого учителя, он видел его светящиеся любовью глаза, излучающие благожелательность и любовь. И вдруг он это хорошо понимает, что произошло невероятное. Вопреки всякому его профессиональному человеческому опыту, это чудо. Ему подчиняется природа, ему все подчиняется этому наставнику. Кто он? Едва ли додумал дальше апостол Петр свою мысль, но он понял, что это тот, кто неизмеримо выше всех, а он, Петр, недостоин. И вот в этом выразился его порыв. Апостол Павел, напротив, человек, который всю жизнь учился. Он родился в Тарсе. Это был один из крупных культурных центров Римской империи. Историки предполагают, что он там изучал юриспруденцию. И, кстати, скорее всего, он там встретился со своим будущим учеником Лукой, апостолом-евангелистом, который там же изучал медицину. Второе послание Коринфянам написано было, как историки предполагают, в 57 году. И апостол пишет, что 14 лет назад этот человек, не называя себя, был восхищен до третьего неба. То есть это где-то было в 43 году. А в это время, сразу после обращения, апостол Павел находился в Тарсе. И вот он, интеллектуал, привыкший к рефлексии над всеми своими чувствами, над переживаниями. И он понял, что то, что он пережил, это невозможно никак объяснить, потому что это такой опыт, которого никогда не было ни у него, ни у других людей. Это непередаваемо. Более того, не случайно два раза он повторяет этот вопрос. Не могу понять, был ли я в теле или был без тела. Что это значит? За этим стоит фундаментальное мышление, сейчас бы сказали философское мышление, об устройстве мира человека. Ясное дело, большинство того, что переживает человек, это не телесные ощущения. Да, конечно, есть ощущение боли, ощущение усталости или, напротив, какого-то довольства, удовлетворения. Но когда человек любит, когда он радуется, когда он печалится, например, о том, что он расстался с любимыми людьми, где это происходит? В какой сфере? Это же не связано с телом. Когда он огорчен чем-то. Ну, например, родители могут быть огорчены своими детьми. Что это за огорчение? В теле оно или не в теле? Понятно, и апостол Павел это прекрасно знал. Уже тогда предполагалось, что помимо чисто телесной жизни есть жизнь душевная у человека. То, что он переживает, желает. Желание – это тоже принадлежит душе. Если человек желает, например, с Богом соединиться, обратиться к Богу, попросить Его о чем-то, стремиться – это желание, телесное оно или нет. Но и над всем этим в человеке есть нечто, некая инстанция или какая-то сила, которая именно обеспечивает принятие решений. Человек принимает решение. Вот я желаю сейчас того, например, что нельзя желать, это греховно. А я это желаю. Что мне делать? Как мне остановить себя? Какими способами? Что придумать? Понятно, что очень многое в жизни человека происходит именно выше тела. Но почему же все-таки апостол Павел сомневается? Он мог бы себе сказать, конечно же, все эти сферы, они не телесные, они запредельные. Но он сомневается, в теле или не в теле. Да потому что он понимает, и не он один, естественно, до того времени, что все то, что происходит в душе, это каким-то образом отражается в теле. Что все наши душевные переживания связаны с телом, но слишком незнакомые, нетелесные чувства ему открылись, сам Господь. Вот, братья и сестры, сегодняшние чтения чему должны нас научить? Когда нам кажется, что наша жизнь материальна, что она ограничена какими-то простыми, позитивными, понятными вещами, предметами, ситуациями. На самом деле это тайна для нас не раскрытая, которой только можно соприкоснуться, но которую нельзя уловить словами, чтобы передать это, например, другому. Даже когда мы думаем, что это материально, ну, например, человек любит деньги, это совсем не материально. Деньги – это символ, это знаки, как говорят банковские работники. То есть это нечто совершенно нематериальное. Просто мы знаем, что значат эти знаки. И поэтому вот то, что они значат, человек любит и к этому стремится. Или, скажем, вера. Вот мученики. Мы удивляемся тому, как они могли выдерживать вот эти страшные мучения. Но их современники удивлялись другому. Какова их вера? Где эта вера? Она же не в теле. Она где-то в другом месте. Но человек захвачен этой верой. Любовь к Богу, ко Христу переполняет его душу. Понятно, что это каким-то образом отражается и в теле. Каким образом? Им не страшно. Им не страшна боль. Потому что есть нечто гораздо большее, ради чего можно не заметить боль телесную. Вот этой вере удивлялись современники мучеников. Да, русское слово «мученик» как раз снижает смысл подвига, потому что греческий оригинал «мартирос» – это свидетель. Свидетелями их называли, свидетелями Христа, свидетелями того, что может вера произвести с душой человека. В теле это или не в теле? Когда мы с вами поймем, что все, что с нами происходит, это происходит не в теле, мы должны понять и то, что если я для себя определил, вот до сих пор я терплю, а дальше все, я не терплю, я взрываюсь, я начинаю кричать, орать, брызгать слюной. Но ведь там, где я установил, это тоже не в теле. Ведь можно эту границу отодвинуть. Это я установил. А на самом деле там границы нет. Она безгранична. Все происходит не в теле, но есть ум, который всем этим руководит и рассуждает. Наблюдает за тем, чего я хочу. Хочу ли я любить Бога или думаю о чем-то совершенно далеким от Бога. Вот ум-то должен направлять в правильную сторону. Ум, который тоже вне тела. Хотя, безусловно, и святые отцы это подтверждали, что все, что происходит где-то там, это каким-то образом связано с нашим телом. Поэтому, братья и сестры, нам надо осваивать это пространство, пространство нашей бестелесной жизни, понять, что другого у нас нет. А здесь все очень легко передвигается. Граница того, что меня огорчает, например. Вот меня огорчают мои близкие. Невозможно огорчают. Ну, просто вот страшно как. А ведь на самом деле это ведь не без промысла Божия, не без Его воли. Его воля в том, чтобы я это огорчение переносил. И апостол Павел, сегодня мы слышали, об этом пишет, что ему была дана какая-то болезнь или какое-то враждебное действие в теле, которое ему мешало. И он просил: «Господи, освободи меня вот от этого», как в славянском языке сказано, «пакостника, который действует в моем теле». А Господь ему ответил, что «довольно тебе благодати моей, сила моя совершается в немощи». Сами мы должны располагать границу терпения вот в этом бестелесном пространстве, в котором мы на самом деле живем. Что я могу терпеть? С чем я должен смириться, то есть не протестовать? Как я должен себя направлять к Богу, в то время, когда все мое существо направлено в противоположную сторону? Это все равно мое дело, моего рассудка, моего ума, который за всем наблюдает и всем управляет. Вот, братья и сестры, с помощью Божией будем осваивать вот это бестелесное пространство нашей жизни. Аминь.